с любовью о волнующем. О себе, времени и творчестве. Биография, как заметил лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, это последний оплот реализма. Она должна быть строго повествовательной, без прикрас, почти документ. По субъективному мнению, автобиографию пишущего человека можно с той или иной достоверностью проследить по его произведениям, но не буду мудрствовать лукаво. Согласно метрике, я родился в середине прошлого века в городе Обоянь Курской области. В семье путевого обходчика и санитарки хирургического отделения районной больницы я был первенцем. По воспоминаниям родителей, не зря февраль в народе зовут лютым, день был морозный. Я этого не помню, как не помню и событий, связанных со смертью отца народов в марте 1953 года. Как всякая звезда от другой равенствует во славе, так каждый человек в разное время начинает чувствовать свое причастие к этому миру. История накапливается в нас с детства, так же, как семейные предания, детский мозг, впитывающая картины жизни губка. Самые яркие впечатления детских лет – природа среднерусской полосы. В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера. Растут по затонам и бочагам камыши и болотные лилии. Сладостно дышит медуница и колдуют ночные фиалки. Отдельными разрозненными кадрами тех лет мелькают воспоминания, когда мне было года три. Мы жили в небольшом доме на две семьи. Через тонкую перегородку жил председатель районного исполкома. О том времени в балладе о детстве честно спел Владимир Высоцкий. Все жили вровень, скромно так, система коридорная. У нашего соседа умерла жена, оказалось, еще вчера веселая и здоровая тетя Варя ходила по двору, а сегодня ее незнакомую, нездешнюю, в праздничного цвета гробу подняли на кузов видавшей виды полуторки. Собирая на прощание улицу, тоскливо пели трубы и глухо вздыхал большой барабан. Ее детей и меня усадили на скамейку рядом с покойной. Страха не было, а понимание случившегося еще не пришло. Почему-то в памяти всплывает большая черная собака Джульбарс, которую зимой пытался запрячь в самодельные санки. Словно играя, он не дает мне выбраться из сугроба. Среди старых фотографий я как-то обнаружил снимок этого доброго создания. Много воды с тех пор утекло в реке Псел, берущей свое начало неподалеку. Городской духовой оркестр, выдувавший медь на танцплощадке и похоронах, канул в лету, да и улицы стали короче, и домишки пониже. Но, возвращаясь к истокам, память всегда окунает в незримые запахи детства. Ванильный пасхальных куличей, церковный воска и ладана, железнодорожные угля металла и дальних дорог, больничные терпких лекарств и одиночества. До школы я, как Фигаро, успел побывать везде. Помнится, вечером за день до Пасхи мать с бабушкой ставили опару. Утром подошедшее тесто они распределяли по смазанным маслом кастрюлям, служившим формой для куличей. Выпекали их у соседки, тети Маши Красниковой, у которой, как говорили, муж был одним из первых большевиков в Обояне. В ее доме была большая русская печь. Освещать украшенные глазурью кулич и окрашенные яйца в Свято-Троицкий храм носила бабушка, которая иногда брала меня с собой. Кирпичное здание дореволюционной постройки словно парило над холмом возле городского рынка. При въезде в городок по трассе Москва-Симферополь его видно издалека. В храме мои детские мысли всегда занимал седобородый старец, нарисованный под куполом. По словам бабушки, это был наш Господь. Куда бы я там ни перемещался, он всегда сопровождал меня внимательным и строгим взглядом. Но как Бог не следил за мной, слишком проворные черти зимой надоумили меня скатиться на санках по крутому склону глубокого оврага. В результате сломал ноги и месяц-полтора провел в гипсе. Первая дальняя поездка с бабушкой и отцом в неведомый Казахстан, куда с мужем уехала сестра отца, тетя Валя, поднимать целину. Пассажирский состав тащили два паровоза, за окном мелькали большие города и маленькие полустанки. Иногда наш поезд долго стоял на узловых станциях, паровозы заправляли водой и углем. На одной из таких остановок мое внимание привлек состав, стоявший напротив. «Столыпинские», — знающе произнес отец, ввернув незнакомое слово, объясняющее странный вид грязно-зеленых вагонов с зарешоченными окнами и бельмами непрозрачных стекол. Шел 1958 год, из лагерей возвращался реабилитированный люд. Начиналась знаменитая хрущевская оттепель. В 1959 году поступил в среднюю школу, располагавшуюся в двух толстостенных зданиях бывшего Богородицкого Знаменского монастыря. Парнишка я был общительным, вся округа у меня была либо в друзьях, либо во врагах. Прибавьте к этому перманентную игру в заросших окопах отгремевшей войны. Начало учебы запомнилось тем, что после первого урока, подумав, что занятия на этом закончены, я ушел домой. Не проходило недели, чтобы за мои проделки в школу не вызывали родителей. Отношения с одноклассниками складывались с трудом, потому что школа ограничивала жесткими рамками, а на улице я всегда придумывал массу развлечений. И вообще тогдашние сверстники были умнее, с ними было о чем говорить. Я со взрослыми сейчас так не общаюсь. Помню очереди за черным хлебом с добавками гороха. Действительно, по словам Черчилля, Хрущеву надо было быть великим человеком, чтобы оставить такую страну, как Россия, без хлеба. Но чуткая и внимательная душа видела не только разрушительный хаос, горе и скорбь. Оставляла в ней свои следы и другая сторона жизни. Человеческое терпение, доброта, самоотверженность в созидательном труде и праздники, собирающие всю улицу, первый телевизор, полет Гагарина. Не в пример многим сочинителям, говорящим, что пишут чуть ли не с пеленок, я этой блажью не страдал. Откуда она прихлынула, сказать трудно. Во всяком случае, хотя оба за свою жизнь прочитали не только школьный букварь, ни мать, ни отец этого бы не поняли. На досуге родитель заглядывал в выписываемую газету «Гудок», а мать листала журналы «Здоровье» и «Работницу». Но единственным человеком в семье, который прочитывал прессу от корки до корки, был я. Читать меня научила бабушка по отцу. Старый букварь произвел неизгладимое впечатление. Слоговая поэзия его страниц завораживала меня шаманским шепотом. Азбучные мантры, щекоча неба, соблазняли неведомым. «Мир бесконечен», — говорили мне картинки букваря, — «но непроизволен». В нем может быть все, но не все, что угодно. Казалось странным и почти необъяснимым то, что, едва научившись читать, почти ничего не понимая, я часами проводил, перелистывая взрослые журналы и газету. Букварь открыл каноны сложения, позволяющие накинуть тонкую сеть письма на пестрый хаос вещей и явлений. В словах и буквах, набранных растянутым черным шрифтом, мне виделась непостижимая магия. Я смутно подозревал, что сочетание этих знаков бесконечное, и с их помощью можно узнать о многом. Верно, я видел в них сокровенное таинство, которое никому, кроме меня, было не разглядеть. Книги были тем, что живее всего припоминается из детства. Чтение для меня стало страстью. Записавшись в школьную библиотеку, где для младшеклассников отводился целый стеллаж, я простаивал возле него все переменки. Желающих потолкаться у книжных полок было мало, и я не спеша разглядывал обложки, выбирая себе книжку по душе. Мне хотелось прочитать книгу, написанную на войне, в лабиринте Минотавра, на таинственном острове, в глубоком колодце, стоя в углу или лежа на горошине. Я ходил в библиотеку каждую неделю и прочитал все, что было на стеллаже. Удовольствие было непостижимым. Книжки заканчивались, едва успевая начаться. Помнятся даже слезы обиды, когда не дали книгу с полки для старшеклассников. Иногда мечталось, чтобы меня заперли на ночь в библиотеке. Уже не помню, что надеялся там найти. Точно не истину. Ведь она то, что есть. А меня интересовало то, чего нет и быть не могло. По-русскому у меня были сплошные тройки, ошибки гонялись за мной орфографическими фуриями. Они сторожили меня, как тени в подворотне. Я не был ни глупым, ни медлительным, просто все, что не касалось литературы, было неинтересным. Отец не зло бурчал, примиряясь с неизбежным. Мать, когда я заявил, что грамотность уместна в эпитафиях и только грех порождает живое, схватилась за ремень. Утешившись, и она почувствовала, что ошибки стали мне физиологически близкими, как и мой почерк. В классе седьмом я понял, что хочу быть писателем, как Гоголь, Бажов или Пушкин. Я понятия не имел, как работали они, но представлял себя за большим широким столом, в глубоком кресле, склонившемся над рукописью. За спиной мне виделись высоченные аж до потолка шкафы с энциклопедическими словарями. Было понятно, что они пригодились бы для того, чтобы из одних книг делать другие. грезилось, что из-под моего пера выйдет на свет что-то до слез изумительно трогательное, радостно легкое и вечное. Я мог бы писать лучшие школьные сочинения, но упущенное по русскому языку, словно ногу сковала тесная обувь, делала написанное неприглядно хромым и серым. Это не выбило меня из седла, где-то прочитав, что многие писатели вели дневники, я приспособил под него общую тетрадь в клеенчатом переплете. Раскрывая ее, я забывал о правописании. Крылья фантазии уносили меня в туманные дали, где все дышало юношеским максимализмом и непорочностью. Как всякий начинающий писатель, я выглядел в своих опусах амбициозным и влюбчивым. Ведение дневника сейчас, думается, это антибиографический процесс, как у Данте, жизнь деятельная и жизнь созерцательная. Все идет от посыла, что с помощью фактов мы можем лучше понять то или иное движение души. Это отчасти верно применительно к отрочеству. После 15 лет сознание сформировано, и его начинает определять бытие, заставляя делать выбор. С 9 класса к занятиям в школе я стал относиться серьезней. Большое влияние на формирование не только моего мировоззрения оказал возглавивший школу Дмитрий Никитович Пронин. В хромоногом директоре, сеявшем разумное, доброе, вечное, было что-то от Макаренко. В это же время я серьезно увлекся восточными единоборствами. Родители пребывали в блаженном неведении, думая, что, отслужив в армии, их обормот получит все-таки какую-нибудь специальность и вольется в ряды рабочего класса. Им и в голову не могло прийти, какие бредовые идеи у их отпрыска. Неизвестно, как сложилось бы у меня будущее и насколько острым был бы конфликт отцов и детей, не реши я поступать в военное училище. Профессия воина во все времена считалась почетной. Это была самая распространенная в мире специальность. Опасная, но дававшая возможность не только иметь заработок, но и сделать карьеру. К сожалению, почти вся история человечества – это история войн. Из каждых 5 лет истории только один год был мирным, а тех, кто потерпел поражение, просто и ясно говорилось в древнеримской поговорке «горе побежденным». Поступить в военное училище сразу не удалось из-за травмы, полученные при игре в хоккей. Меня забраковала медкомиссия, пометив, что годен к поступлению в техническое училище. В гражданский вуз не хватило баллов, и я устроился в автоколонну 1401. Так в красоту и гармонию моего мира вошла реальность. Проработав год слесарем, решил вновь поступать в военное училище. Оказаться в офицерской касте стало мечтой, да и нравилась мне воинская служба. Возможно, это было у меня в крови и в генах. Своих дедов увидеть живыми мне не посчастливилось. Дед по матери, сельский священник Золотухинского района, призванный в начале войны, погиб на Курской дуге. Все, что от него осталось, ушло в небо дымом во время оккупации вместе с домом. Мать о нем рассказывала нехотя и скупо, видимо, были причины и опасения, тянущиеся из прошлого. По рассказам отца, род их был старым, казацким, но со временем о таких, как я, не зло посмеиваясь, стали поговаривать, что, мол, дед был казаком, отец сыном казачьим, а внук стал хвостом собачьим. Вся история России в свое время писал Лев Толстой, сделана казаками. Рассуждая об этом, кроме прославленной доблести, писатель в большей мере имел в виду ключевое значение казачества в пространственном превращении российского государства. Казаки, называли ли их бродниками или ранее тростниковыми ариями, с первого часа русской истории стали иммунным ответом восточных славян на смертельную опасность, исходящую от дикой степи. В толще православного народа глубоко понимали и чтили миссию Ильи Муромца, Ермака, Платова и других атаманов российского казачества. Казаки стояли не только на страже границ, но и противостояли духовной экспансии. Поэтому изначально каждое казачье войско, по сути, было военно-духовным православным орденом. В качестве его членов прежде всего видели казаки смысл своего пребывания на земле. Русский эпос начинается с застав у Синего моря. Там, в Азово-Кавказской Руси, проходил тогда пояс Богородицы. Слова «застава» и «обет» одной природы. Они из сферы запрета и нормы. Граница – понятие религиозное и спасительное. Вне границ нет жизни, как нет ее вне дистанции меж людьми. Нечистый вор не любит границ. Граница, пронизывающая жизнь, сама обладает божественной субстанцией. Даже 10 заповедей — это 10 запретов и границ. Поэтому религиозность пронизывала каждый час и шаг казака. Но история примиленько пошутила с казачеством. Одна из самых лживых и злонамеренных инсинуаций в его адрес — утверждение, что казачество в своей основе комплектовалось беглыми и голытьбой, жившими разбоем. Несомненно, были и такие, видимо, чаще дававшие знать о себе. Но ядро казачества, его старшину, составляли выходцы из свободных сословий. Укорененные в православии, они сознательно выбрали путь воинского служения. Дед по отцу был крепким казаком и добрым рубакой, служа верой и правдой царю и отечеству, за Первую мировую был награжден 2 Георгиями. Революцию сотник воспринял как смертельную болезнь для России. В начале гражданской воевал на стороне белых, но когда генерал Деникин рассорился с донским и кубанским казачеством, дед со своей сотней перешел к красным. После окончания войны некоторое время служил, когда началось плановое расказачивание вместе с конем, приписанным к Ржавскому сахарному заводу, ушел работать извозчиком. В начале 1938-го деда арестовали, приговор ОСО, 10 лет без права переписки, другими словами, пуля, дура и безымянный холмик, которых много по Руси-матушке. От него осталась только пожелтевшая от времени фотография на плотном картоне. Иногда я брал ее в руки, дед при сабле и с Георгиями на груди, пристально вглядываясь из того туманного далека, словно хотел о чем-то меня спросить. У отца судьба была иной. В 43-м 16-летнего паренька после освобождения обаяния призвали в армию, где пришлось ему служить в войсках НКВД. О своей службе отец рассказывал мало и неохотно. Знаю только, что в 49-м году его списали подчистую. Александр Гахов. Продолжение следует.